говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Владислав Сурков очень доволен лагерем «Селигер», который готовит будущее России. Он приехал туда в гости и сказал участникам форума: «Я рад, что вы занимаетесь важными вопросами, которые изменят прежде всего вашу собственную жизнь. То, что я сегодня слышал, проекты в сфере ЖКХ, добрые дела, борьба с казино и просроченной едой – это все понятные вещи. И я рад, что с политических высот мы готовы прийти к реальным делам. Мы видим, что распад страны был остановлен. Мы доказали, что мы не ушли из политики и никуда не собираемся уходить. Сегодня, когда политическая система стабилизирована благодаря крупнейшему молодежному движению страны, мы можем развиваться». Вот видите, сколько важного и интересного напридумывали участники форума и как верит в них Владислав Сурков. Но почему же с таким подозрением относится к этому самому «Селигеру» пресса? Почему никак не поверит, что за теми полезными начинаниями, которые молодые участники форума представили тому же Владиславу Суркову, на самом деле стоит искреннее желание исправить страну? А Матвей Гонопольский считает, что из участников форума лепят серую массу, работающую по заказу и не имеющую нравственного стержня. А Элла Панфилова заявила, что там формируют бездумных оловянных солдатиков, которые могут выполнить любую команду тех или иных высокопоставленных идеологов. Эти мнения были вызваны конкретной историей. В минувший понедельник обозреватель «Радио Свобода» Ольга Серебряная, делая обзор интернет-блогов, в одном из них обнаружила сообщение о том, что в ту же смену под названием «Лидерство», которую посетил Сурков, в лагере была установлена инсталляция под названием «Мы вам рады». Там же были выложены снимки, на которых изображалось следующее: под большим плакатом с красными буквами «Вот мы вам рады» вбиты 13 деревянных кольев, а на них насажены головы манекенов. На эти фотографии, на головы приклеены фотографии главы московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, журналиста Николая Сванидзе, президента Грузии Михаила Саакашвили, Эдуарда Лимонова, Кондолизы Райс и так далее. На все головы были надеты фуражки с фашистской символикой. Однако же вся эта ситуация только подтвердила репутацию «Селигера» как лагеря, где готовят боевой молодежный отряд, обслуживающий интересы правящей власти, и никто не хочет верить в официальную миссию форума «Селигер», а эта миссия так звучит: создать площадку, на которой любой молодой человек и команда могут продемонстрировать свой талант, приумножить человеческий капитал, найти единомышленников и получить общественную и государственную поддержку. Почему так? Почему не верят в эти благие намерения общественность, по крайней мере, журналисты, которые об этом пишут? Мы обсудим это с нашими гостями. Сегодня у нас в студии Александр Минкин, который своими глазами видел, что происходит на форуме «Селигер». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами вот-вот выйдет на связь, пытаемся мы, по крайней мере, сделать эту связь, осуществить, директор Всероссийского молодежного форума «Селигер» Илья Костунов. Он сейчас находится между форумом, который он вчера закрыл, и Москвой. Сигнал плавает, поэтому сложности вот еле-еле недоступен, пока недоступен, но надеюсь, что будет доступен, согласие участвовать дал. Голос его мы вот услышали, и тут же погас сигнал, утонул. И с нами также Матвей Гонопольский, автор колонки, опубликованной на сайте «Радио Эхо Москвы», вот об этой скандальной инсталляции «Здесь вам не рады». Матвей, здравствуйте. Ага, звоним Матвею Гонопольскому, пока его не слышим. И вопрос вам, уважаемые слушатели. Матвей, слышите нас? Не слышит. Вопрос вам, уважаемые слушатели. Хотели бы вы отправить своего взрослого ребенка на «Селигер»? А также вопрос слушателям, которым нет еще 30 лет. А шансы попасть на «Селигер» имеют именно люди от 18 до 30. Хотели бы они стать участником этого лагеря? Пейджер в Москве 660-1046. Номер для СМС плюс 7-903-743-2801. Итак, мы начинаем наш разговор с того, что... Спасибо большое, мне передали телефон Матвея Гонопольского. Ну что же я с ним сейчас сделаю в студии? Наверное, это нужно отдать продюсерам. Спасибо. Итак, мы начнем наш разговор с того, что... Что нужно, чтобы стать участником этого лагеря? Может быть, потом, когда к нам присоединится Илья Костунов, мы чуть подробнее об этом узнаем. Но Александра Минкин я спрошу, конечно, самое главное. Александр, вы немножко намекнули уже нашим слушателям, что вас позовут на одно государственное мероприятие, которое может рухнуть после того, как вы его посетите, все обвалится и больше оно вообще не состоится.
Я не уверен, что это я так сказал.
Оказалось, что это был «Селигер». И я вам сразу вот что скажу, одну вещь, просто чтобы вы понимали, что... На сайте форума Селигер есть рассказ о всех, обо всех гостях, которые там побывали, информация о том, что они говорили. А вас только анонс, что у нас будет Минкин в числе других гостей. Но что там с вами происходило, такой информации не выложено. Поэтому значит, только вы можете рассказать.
Значит, отвечаю, не знаю даже на что отвечать. Во-первых, я там был.
Нет, отвечаю,
во-первых, я там был. Во-вторых, я не посетитель форумов и сайтов, поэтому я не знаю, что там про меня было написано, что написано сейчас.
Ну,
что...
не я посетитель.
Верю,
зачем вам?
Верю, да. верю. Вот, я там был, они меня позвали, я поехал с большим интересом. Меня позвали не в гости и не на смотрины, как это называется. Но это не была обзорная экскурсия. А меня позвали выступить перед участниками этого Селигера и прочесть им то, что я называю лекцией. Вот я приехал, прочел.
Про что лекция?
Ну, вообще, про журналистику. Я туда, предполагаю, поехал именно как журналист, который встретится с молодежью, которая собирается стать журналистами или интересуется, и так далее, и так далее. И туда набилось полно людей. И слушали с большим интересом, жалко было мало времени. Угу. Я вам скажу сразу, что набилось много. Наверное, меньше, чем к Медведеву. Угу, угу. Но гораздо больше, чем к некоторым другим.
Угу. Что вы спрашивали, какое они на вас произвели впечатление? Произвели на вас впечатление вот серой бездумной массы,
нет,
которая
они произвели болванит? Меня, они не произвели на меня впечатление болванов, они на меня произвели впечатление хорошее. У них совершенно были...
Оболваненных, я имею в виду, не
нет,
болванов, а
нет,
оболваненных.
Нет, у них были живые глаза, они слушали с интересом, они задавали очень интересные вопросы. Там у нас, еще раз повторю, времени было не так много, у них там расписание, угу. И поэтому... И еще учтите жару, поэтому они там такие довольно-таки заморенные. Они с утра и до ночи должны какие-то там посещать кружки, ну, неважно. Uh-huh. Короче говоря, они там усталые и от работы, и от жары. Живут они довольно, скажу заранее, в спартанских довольных да, да. условиях, это uh-huh. палатки. Они там на костре готовят еду, ну, мы то же самое, потому uh-huh. что... Вот там отдельно живут так называемые преподаватели, тоже в палатках на земле. И я вот тоже жил в палатке на земле. Ну, что я там жил, одну ночь перед чем?
Ну да, ну то есть вот. ничего удручающего,
того,
подозрительного,
нет, меня, да.
сомнительного вы не обнаружили там.
Там есть вещи, которые я бы не стал делать. Но я помню, как это делала советская власть.
Например?
Ну, там утром включается на всю катушку гимн России. И просыпаться под гимн, да, Отечество наше свободное.
Как под петуха получается.
Ну, нет. Ну, вы вспомните, в СССР в 6 утра, по-моему, да?
По радио.
По-моему, в 6 утра.
Ну, если оно у вас работало.
По
на
радио.
Кухне, да.
Если оно у вас дома, вы могли его выключить. А если вы были в какой-нибудь турбазе, я помню прекрасно, как я жил на турбазе и умолял радиста не включать.
Понятно.
Потому что мы в 5 легли, а в 6 нас поднимают этим делом. Знаете, молодые, рыбу ловили, жарили, водку пили, в 5 легли, в 6 из этого репродуктора.
Да.
Но это не главное. А главное, что... У них совершенно не тупые лица. Они там заняты, у них там разбиты на какие-то огромные подгруппы. Одна называется «Зворыкин», это там изобретатели. Я не в состоянии оценить интересность и новизну их патентов. Одна называется «Тарковский», кстати говоря. Тарковский, а не Михалков. Вот. И вот там, вот в этом, в Тарковском я и выступал.
Надо же, я про Тарковского ничего на сайте не обнаружила.
Ну, не знаю.
Такого слова там
огромная палатка, портрет, и написано Тарковский. Проект
Ну, может
Тарковский.
Быть, палатка, да, проект да. Тарковский. Один из
а
проектов,
там проект да. Зворыкин. И еще какой-то, я просто не помню.
Нет, там проектов там много, они делятся по направлениям, там такого официального большого направления.
Дальше, например, портрет Путина большой, портрет Медведева большой, И там еще большими-большими буквами многометровый слоган. Это Медведев сказал, что или учись, или до свидания. И мне показалось, что это очень похоже на тот лозунг, который висел по всему Советскому Союзу – учиться, учиться и учиться. Ну, ничего плохого-то в призыве учиться нет.
Ну да.
Просто,
а вот этих
портретов... Просто вот был плакат со словами Ленина, а у них там плакат со словами Медведева.
Медведева,
который то же самое сказал, но в более современной форме. Угу. Вместо учиться, 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 он сказал, или учись, или до свидания.
Инсталляцию эту вы не видели скандально? Никаких Нет. других портретов вы там не видели на
эту
этой территории?
Инсталляцию, она, видимо, появилась после моего отъезда. Я там видел кривые зеркала. Стоят вдоль дорожки три кривых зеркала. Я еще подумал, что это зачем, как будто, ну, как в комнате смеха. Потом я увидел, что каждому из этих трех зеркал прикреплено в уголке название одного из средств массовой информации.
Угу.
Вот, я говорю, зачем? Ну, вот это, чтобы оплевывать эти средства массовой информации. Ни одного плевка на этих зеркалах я не вижу, честно говоря. То есть, может быть, кто-нибудь и придумал это дело, но при мне... Никто не плевался, и ни одного плевка.
Название вашей газеты там было?
Нет.
Не было, потому что вы спонсор информационный этого мероприятия, поэтому не было.
Не знал я про это от вас.
Это я все на сайте, я чесаю эту чую. Я вчера его прочесала.
На здоровье. Значит, там была одна радиостанция, один журнал и один телеканал.
Продолжим после анонса.
Зачем России Кавказ? Зачем Кавказу Россия? Специальный проект «Радио Свобода».
Если вдруг кто-то в Москве решит прикрыть вот этот кран, халявные деньги, то мы как мамонты вимлем.
От азербайджанской границы до Ессентуков.
Все те люди, которые могут чем-то помочь президенту, боятся, потому что окружение мешает.
7 видеоповествований на сайте свободанews.ru. 7 зарисовок в программе «Время и мир». Начало 3 августа. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы», в которой закрываем смену в лагере Селигер. Очень много эта смена вызвала реакции, мнений, мыслей и так далее. У вас в гостях Александр Минкин, который побывал там, читал лекции и, в общем, не обнаружил ничего страшного, по крайней мере, в те сутки, которые он там пробыл.
Я знаете, что хочу сказать? Я бы хотел наш разговор все-таки свернуть на то, о чем вы вчера сказали, звонили ко мне. Это о... реакции общественности на вот эти вот манекены с портретами.
Нет, 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 нет. Разговор у нас такой. Разговор у нас об этом не только о манекенах. И у нас на связи Матвей Гонопольский. Наконец-то, Матвей, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Вот слышно, Матвей, да. Разговор-то сворачивать мы будем шире, чем эти манекены, потому что в целом нужно говорить о том, что, откуда к этому лагерю такое подозрительное отношение, при том, что они делают очень много разумного, доброго и вечного. Я все-таки, пусть Матвей меня простит, немножечко договорю с вами вот о какой истории. Вот вы сказали, Александр, что эти ребята, в общем, произвели на вас достаточно благоприятное впечатление. Вот я сейчас вам прочитаю, я еще раз скажу, что все, теперь я все знаю про это движение
вот,
наше и про Селигер.
Добавить.
Да,
значит,
добавлять.
Я не знаю, может быть, там по ночам или в мое отсутствие бывают какие-нибудь факельные шествия, вздергивание рук
без,
и так далее.
Давайте без этого, давайте без допуска.
Позвольте, а можно я договорю? Но при мне никто там не маршировал, никаких зверских выкриков я не слышал. Значит, при мне там все было пристойно. Угу. И я хочу сказать, я не думаю, что я какая-то такая фигура, ради которой могли бы показывать спектакль под названием «Пристойный Селигер». Для Обамы, может, они бы и постарались как-нибудь изобразить.
Но вот вы меня зря перебиваете, я с вами о пристойном хочу поговорить-то.
Давайте.
Вот я о пристойном, о результатах. Вот люди приезжают в этот лагерь, и я читаю, что же они должны вынести, что они должны сделать, чему они научились в этом лагере. Вот послушайте, пристойные, добрые, разумные дела. Как бы. 23 июля более 100 участников смены лидерства, та смена, на которой побывал Сурков, Медведев, вы, скорее всего, проектов «Стоп-хам», «Смерть творожка» и добровольных молодежных дружин движения «Наши» отправятся в Тверь, чтобы отыскать магазины, где продают алкоголь несовершеннолетним, распространяют просроченные продукты. Кроме того, «Наши» расклеят наклейки «Мне плевать на всех, паркуюсь как хочу» на все неправильно припаркованные тверские автомобили. Напомним, что эти проекты были одобрены министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым. Руководитель проекта «Смерть творожка» сказала, что сейчас рядовому участнику проекта «Смерть творожка» 18-20 лет. У них есть ровно год до следующего селигера, чтобы зачистить магазины от некачественных просроченных продуктов. Они будут пикетировать магазины, снимать видеоролики и выкладывать их в сети интернет, чтобы каждый мог увидеть, владельцы каких торговых свиней сетей держат своих покупателей за свиней. Мы уверены, что наше вмешательство положит конец. Опять же, до следующего селигера мы попробуем победить хамство на дорогах по всей стране. Вот и я хочу спросить у вас, Александр, про себя. Вот я хочу... Понимаете, вот вроде бы все, ведь эти, да, это все нацелено вроде бы на улучшение жизни детей. Почему мне от этого неуютно? Почему я не хочу, чтобы моя дочь наклеивала вот эти бумажки, снимала, делала видеозаписи в этом магазине и
не
выкладывала
знаю.
В интернет?
Я не знаю, почему.
А вы хотите, чтобы ваш сын этим занимался? Вот этим занимался, вот этим всем. Вот этими разумными, добрыми, полезными делами.
Я и сам бы лепил бумажки на такие автомобили, которые житья не дают, проехать не дают. Троллейбус не может проехать из-за того, что какой-то жлоб бросил свой Lexus посреди
это
дороги.
Это все правильно. Это правильная, ну, разумная правильно. Акция. Все,
да.
Все.
Если бы мне выдали такие бумажки, вот вы послушайте, вот когда нам дают какую-то ленточку в знак чего-то, мы должны, если согласны, к своему автомобилю, если он у нас есть, прикрепить. Это может быть ленточка от Ордена Славы, вот имею в виду День Победы. Это может быть какая-то ленточка в защиту какого-то водителя. Я сейчас не помню, какие-то такие были ленточки. Футбольные ленточки меня не интересуют. Но почему вот те ленточки вас не шокируют, а если на автомобиль гада, который житья не дает, что-то такое будет налеплено, ну, правильно, раз у нас милиция не работает, ну, пусть молодняк
вот,
работает.
Меня не шокирует, когда вы пойдете и так отдельно, сам по себе налить, но когда это такое движение, когда вас это
слушает,
вас натаскивают, наускивают.
Вы знаете, какая штука? Вот это я сам предполагает, что я все брошу, возьму лист бумаги, тушь и начну рисовать этот плакатик. А вот когда это организовано, и вам дают пачку, и если у вас... Ведь вас не заставляют лепить, правда же, да? Если вы согласны с такими парковками. Я помню, как я сам, вот уж извините, отвлекся, бросил человек машину. Я в троллейбусе. Троллейбус ехать не может. Я говорю, мужики, вот этим людям, озверевшим внутри троллейбуса, я говорю, давайте выйдем восьмером, мы сейчас его... Это «Жигуль» стоял. В сторону. Никто не вышел.
Понятно. Матвей Гонопольский, я хочу спросить, мы поговорим еще вот об этой инсталляции, конечно же, хочу спросить вас о том разумном, добром, вечном, которое сеют на селигере, потому что все это, конечно, если читать те материалы, которые они сами о себе размещают в прессе, они учат молодежь самому доброму, что есть на этом свете. А если они учат какой-то агрессии, то эта агрессия направлена против нелицеприятных поступков, против просроченных продуктов. Они должны это пикетировать, срывать и так далее. Вы бы, вот мы сейчас говорим сегодня о детях. Мы спрашиваем слушателей, хотели бы они отправить детей на селигер. Вы бы своих детей отпустили туда для того, чтобы они научились?
А
можно я и Матвея Гонопольского спрошу?
Нет, а потому что в вашем вопросе заложены... опасности, неточности.
А можно Матвей сам разберется,
что заложено в моем вопросе? А можно я все-таки скажу?
Нет, Александр.
Нет, так не пойдет. О каких детях вы говорите? О 7-летних? Вы же сами сказали, им там от 18 до 30.
И что?
Это взрослые люди.
Так, и что?
Вот подождите, вот и то. Когда вы говорите «дети», вы в образ у нас какого-то все-таки ребенка. 5 или 15 лет.
Ну, давайте допустим, там что у Матвея ребенку 18 лет. Да. Мы допустим, что вашего ребенка 18 лет. Вот. Хорошо. Пожалуйста, Матвей.
Ну, я облегчу ситуацию. И, может быть, в каком-то смысле нарушу немного порядок программы. Я с глубоким уважением отношусь к вам, Лена, но я совершенно не хочу поддерживать разговор о том, что разумное, доброе, вечное делают наши или не делают. Я совершенно не желаю анализировать их работу. Этому посвящены 250 тысяч статей, которые я опубликовал и на сайте «Эхо», ровно той радиостанции, которая там в их лагерях помечена как кривое зеркало и так далее. Поэтому у меня нет никакого желания вообще анализировать то, что делает это объединение. Оно называется «Наши». Значит, в этом названии соль. Вот и все. Поэтому я могу только в этой передаче говорить об одном, о открытом письме, которое я написал, и о том, что я ожидаю реакцию тех, кому я написал это открытое письмо. Граждане сами должны разбираться с тем, отправлять им их туда, детей отправлять, не отправлять. Я напомню, что вот это селигерское собрание, которое там было, вот этот семестр, или как его назвать, вот то, что там они собрались, это было организовано не частной лавочкой, а ведомством господина Мутко. Это, так сказать, Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ. Значит, вот все, что там происходит, и хорошее, и плохое, отныне, я так понимаю, с этого года, в открытую происходит с санкции государства и на деньги государства. Поэтому я не хочу заменять собой граждан. Пусть граждане читают во всех газетах, кстати, и с той.
А почему вы должны заменить? Вы про себя скажите. Вот вы скажите, вот у вас, допустим, да, допустим, у вас 18-летние дети от 18 до 30. Вы бы хотели, чтобы они поехали в этот лагерь?
Нет, я не хотел бы по одной простой причине.
По какой?
Этот лагерь совмещает в себе, по всей видимости, насколько я понимаю, насколько я изучал то, что они делают, он совмещает в себе, наверное, какие-то хорошие дела, вот такие вот как бы инициативы, с идеологией. Еще раз, я был много в пионерских лагерях, но вы знаете, что в пионерских лагерях, единственных, которые были доступны, в них соединялись хорошие дела с идеологией. Но поскольку в России сейчас нет идеологии, то есть не надо там обучать коммунизму, знакомить с трудами Маркса, то как бы вот это само название «Наши» и то, что можно обнаружить в интернете, заявления там тех людей, вот эти вот инсталляции, говорит о том, что кроме хороших дел, ребят еще и учат тому, что есть вообще в России «Наши» и «Не наши». Угу, понимаете? Угу, а угу. Мне, вот лично мне, как-то это чуждо. Я не хотел бы делить там молодежь или, более того, таких людей, как Людмила Алексеева, которая 27-го года рождения, вот на наших или не наших. Я не могу себе представить, что мои дети могли бы сделать такую инсталляцию. Поэтому своих бы детей я туда не отдал.
Понятно. У нас на связи с нами, наконец-то, Илья Костунов. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я очень рада, что мы с вами связались, но у нас как раз остаются секунды до новостей. Я просто вам расскажу, что выступил у нас Александр Минкин, который ничего такого панического, страшного не заметил за те сутки, что он был в лагере, что это обычная молодежь. Матвей Гонопольский сказал о том, что вряд ли он отправил бы детей в лагерь, где делят на наших и не наших. А вашу позицию мы уже услышим после новостей. Хорошо, что вы с нами на связи. Идем на новости.
Здравствуйте, в Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Химках возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» в связи с беспорядками у здания городской администрации. В среду неизвестные обстреляли здание из травматического оружия и забросали бутылками. Были разбиты окна и поврежден фасад. Задержанным защитникам Химкинского леса грозит арест на срок до 15 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам милиции. В отделении милиции остаются 9 из 16 задержанных в среду активистов, в том числе лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. В ряде регионов России из-за аномальной жары произошли пожары на полях, засеянных зерновыми. Огонь уничтожил свыше 470 гектаров посевов в Орловской, Тульской, Брянской и Белгородской областях. В ряде регионов проводилась эвакуация населения. Организаторы акции на Триумфальной площади в Москве в защиту свободы собраний сообщили свои условия для переговоров с властями. Диалог возможен, если власти позволят мирно провести митинг 31 июля, говорится в совместном заявлении Людмилы Алексеевой, Константина Косякина, Эдуарда Лимонова и Александра Аверина. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Против принятия этого закона выступили многие гражданские активисты и оппозиция. В Краснодарском крае проводится проверка в отношении сотрудников МВД, устроивших беспорядки в одном из кафе города Сочи. В Пакистане сегодня день траура по 152 погибшим при падении авиалайнера в среду под Исламабадом. Группировка, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за взрыв рядом с офисом арабского телеканала Аль-Арабия. Арабия в Багдаде. При взрыве в понедельник в иракской столице погибли не менее 6 человек. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Закрываем сегодня смену лагеря «Селигер» вместе с Александром Минкиным, Матвеем Гонопольским и директором форума. С нами на связи Илья Костунов. Илья, вот сейчас я вам и задам вопрос. Кстати говоря, слушатели, мы спрашиваем, отправили вы бы своих детей от 18 до 30 лет, они все-таки остаются нашими детьми в лагерь «Селигер», а тех слушателей, которые вот ровно в этом временном промежутке, мы спрашиваем, поехали бы вы туда. Илья, вот давайте сразу первое, что я вас спрошу. Насколько просто туда попасть, в этот лагерь? Вы считаете, там только движение наше, активисты движения наши, активисты движения «Сталь», которые вот устроили эту инсталляцию, известные активисты «Молодой гвардии», или есть шанс у человека, который абсолютно идеологически не принадлежит никакому течению, туда попасть, заполнив вот эту анкету на вашем сайте?
Я начну. Вот в этом году на форуме было более 20 тысяч молодых людей. Из них активистов вот, движения «Наше» или «Сталь», наверное, сейчас скажу, где-то 3,5 тысячи человек было всего. Угу. Молодых, вот всех политически ангажированных молодых людей, которые открыто показывали принадлежность той или иной организации, наверное, на форуме было в районе 3,5 тысячи человек.
А вот то, что, вот смотрите, вот то, что вы должны не только заполнить анкету, но и получить рекомендацию от регионального и организационного комитета по формированию делегации на форум «Селигер». А как это сделать?
Про отбор на форум «Селигер». Да. Первые две смены там был чисто такой профессиональный подход. На международную смену. Молодой человек просто демонстрировал знания иностранного языка и говорил о том, вот, что он хочет от общения с иностранцами, которые приехали в нашу страну. Аппарат надо уметь танцевать, петь, доказать. Это инновация. Предъяви патент, изобретение, либо экспертизу. В предпринимательстве ты скажи, что ты налоги заплатил в прошлом году. Информпоток, покажи, какая у тебя аудитория есть. И на последний заезд, на смену лидерства, там действительно были поставлены критерии, которые абсолютно любой молодой человек в стране может выполнить за 3 дня. Это снять ролик-интервью ветерана Великой Отечественной войны. На второй день надо было организовать гражданскую акцию и, не нарушая закон, выразить свою позицию публично на улице. И третье, прочитать политическую книгу. В этом году это был Николай Стариков, ну, «Кризис, как это делается». Причем мы регионам предлагали выбрать любую другую политическую книгу, которую будет читать ну, вот, весь субъект. И написать эссе, все равно какое. Чтобы показать, что человек готов выражать свое мнение на политические темы. Политика в данном случае воспринимается вот, в прямом понимании. Вот. Абсолютно любой молодой человек мог это сделать. Разумеется, если он находится в организации, организация заинтересована быть представлена на «Селигере», то за счет каких-то внутренних координаций молодые люди активно выполняют эти задания. Поэтому на эту смену приехало много представителей организации. Те организации, которые приехали, они еще получили право выражать свою позицию инсталляциями, проведением мероприятий, минимальной цензуры, в общем-то, но они понимали, что вся юридическая, уголовная там и моральная ответственность за их действия лежит на них.
Угу. И, Илья, теперь я вот что хочу спросить. Вот об этой, если говорить об этой неприятной истории, она ведь совсем не единичная. Вот, например, там корреспондент газеты...
Какую историю подскажите, я не
инсталляция,
очень...
это ужасно, неприятно, это я очень мягко сказала. Это ужасная история, когда вот эти колья, на которых головы манекенов, известных людей, на которых шапки фашистские, ужасная, чудовищная история. Но она не единственная, потому что там же есть такая инсталляция у вас была в лагере, которая называлась «Пятая колонка», где стояли фотографии вот этих вот, опять же, врагов Лимонов, Новодворская, даже Шевчук, и люди могли метать в них шишки, и кто больше получит шишек, тот...
Мы рядом шишки, людей не было, более того, мы даже в общем-то очень серьезную работу проводили с человеком, который разрезал фотографию Шевчука.
Ага, хорошо, Шевчука вычеркиваем, вы провели с ним работу, вы провели работу по Николаю Сванидзе, что его фотография ведь тоже была среди этих фашистов, вы ее вычеркнули, но принцип сам остается, то есть вот известные люди, политически совершенно определенной направленности, это оппозиция, она выставляется в каком-то уже, и это уже традиция вот вашего «Селигера»,
потому что... Это не традиция, это было на одной смене, еще раз.
вот я скажу, у молодых людей, которые идут, у них есть право выражать свое мнение. Это свобода слова в этом мире. И как только при первой жалобе, обращение в правоохранительные органы, еще же, мы сразу принимаем меры. Я, то есть тут я не готов брать на себя ответственность за то, как люди выражают свое мнение. Это их право.
Да, но вот понимаете, что «Известия» 2009 год. Для гостей форума провели по другим арт-объектам форума, где, разумеется, было театрализованное представление под названием «Другая Россия», где бегали люди в масках Березовского, Гарри Каспара, Михаила Касьянова. 2007 год. Нет, 2007 – другая история. 2007 год.
2008 главную... был, то, что вы сказали.
Да, 2008. 2007. Да. Главную угрозу наши видят в другой России. На территории есть улица Красных Фонарей, где Касьянов, Каспаров и Лимонов предстают в образе девушек легкого поведения. То есть из года в год людям говорят, вот они враги, в той или иной форме, в форме инсталляции. Вроде...
Я думаю, развить очень просто. Вот озвученные вами личности, они своими действиями вызывают массовую реакцию. И так эта реакция настолько массовая, и она вот, требует какого-то выхода, то на Селигере, где молодежь свободно общается, получает информацию, гости же приезжают, они очень быстро здесь обмениваются информацией, имеют доступ в интернет. Они ярко выражают свое мнение. И тут, я думаю, причину надо искать не в Телегере, а причину надо искать в действиях этих людей. Ну, это вот моя личная позиция, то, что, вот, как бы говорю, я бы такую вот линию не проводил, потому что все-таки на Телегере много всего другого хорошего. Я не считаю ужасным, когда молодые люди выражают свою позицию. Надо работать с позицией молодых людей, а лучше задуматься... Вот это Каспарова, Лимона, почему они вызывают такую реакцию нормальной молодежи в стране?
Значит, я хотел бы вступить в этот разговор. Я хотел бы сказать некоторые определенные вещи. Надо, мне кажется, отделять, скажем, Суркова от тех 20 тысяч, которые там собрались. Как надо было в свое время отделять, как назывался, главный секретарь ВЛКСМ от комсомольцев. Комсомольцев были не 20 тысяч, а миллионы-миллионы. И, может быть, Ганапольский был комсомольцем, и мы видим, как это не повредило ему, и он теперь вот такой, как он есть. Я комсомольцем не был, в школе не вступил, потом была совершенно другая история, сейчас не об этом. Сейчас о том, что люди, которые там, на Селигере, это не конченые, не серая масса, не уроды, которые безнадежны и прокляты. Потому что если мы понимаем, что комсомол и КПСС были гораздо более жесткие организации, и то, что они устраивали по поводу Сахарова и Солженицына, было пожестче, чем то, что на Селигере, это довольно закрытое место, сделали вот с этими манекенами, с этими фотографиями. То, что творили с Сахаровым, Солженицыным, с... Я не буду сейчас перечислять десятки известных, знаменитых, уважаемых имен.
Но сегодня-то страна декларирует,
погодите,
что она стала другой.
Погодите. Значит, вот эти 20 тысяч не безнадежны, они не серые и не уроды, не конченые. Потому что и, скажем, Гайдар, наверное, был комсомольцем, и уж он точно был член КПСС. А ведь Гайдара... Там, где Ганапольский существует, это же уважаемая фигура, правда?
А вы сейчас это к чему говорите?
Я к тому, да, что не надо, ни в коем случае не надо говорить, вот раз он на Селигере, это конченое быдло. Это первое. Второе. Люди, которые так возмутились этими фотографиями, Алексеева ли это, или Немцов ли это, это те же самые люди, которые только что говорили, что зачем... художников обижать, зачем эту выставку обижать. Значит, Христу приделывают вместо лица какую-то пакость, и это ничего, нормально. А на Алексееву, на фотокарточку надевают шапочку, это катастрофа. Вы подождите, все-таки у нас кто? Нужны какие-то иерархии, нужны какие-то приоритеты, нужно что-то такое понимать, что если вы только что хором выступали в защиту этой выставки. Я ее, кстати, не видел, но из прессы я понимаю, что там изображение Христа то в виде Микки Мауса или в виде гамбургера, или с орденом Ленина вместо лица. Значит, это прекрасно. Это та самая свобода, которую не трожьте. Судить за это нельзя. Россия потеряет имидж. А когда на какого-нибудь там оппозиционного политика надевают какую-то шапочку, это катастрофа. Таким образом, я должен считать, что Каспаров или Лимонов святее Иисуса Христа, не только Папы Римского. Это, на мой взгляд, безумие. Вы вспомните, кто только не был в комсомоле. Вы вспомните об этом. И я хотел вам даже стихи прочесть Акуджавы. Я вот сейчас распечатал, хотя и наизусть помню.
А нет, так много?
Нет, нет, нет. Что, ага. Пять строчек.
Хорошо.
Значит, и усача кремлевского люблю, и самого себя люблю за это. Это чувство молодого Акуджавы, там 16-17-летнего, описанные Акуджавой уже старым, взрослым. Он вспоминает, как он был в этом движении, как для него Сталин, людоед, был богом. И что случилось? Мы, конечно, увидев Акуджаву в рядах комсомола, сказали бы, ну это конченое быдло.
Перед тем, как передать слово Матвею Гонопольскому, прочитаю, что он написал вот в своей публикации на сайте «Эхо Москвы». «Нашисты за деньги налогоплательщиков и силовые отстежки с бизнеса предлагают обществу свой метод защиты России. Он перед вашими глазами. Это индикатор того, что за люди будут управлять Россией через 10-15 лет. Это будут чудовища без принципов уважения и памяти, но знающие английский язык и имеющие золотые часы. Они будут лепить вашу фашистскую символику на любого, кто имеет другое мнение». Матвей, вот вы только что услышали мнение Александра Минкина, что не нужно переносить, вот так вот ретранслировать историю этой историю с этой выставкой на всех живущих молодых людей в этом лагере, которые, в конце концов, все-таки люди.
Слушайте, я знаю, что я услышал. Я услышал две точки зрения. Первую точку зрения я услышал, что это просто свобода выражения мнения, да. И что никто ни за что не ответственен. И могу сказать, что я Александра Минкина давно знаю, но вот какие-то вот такие вот качества, я его не знал, и это для меня большое открытие.
Какие качества, Матвей?
Ну вот то, что все можно оправдать. Я, ну еще раз, я прошу дать мне слово.
Матвей,
да,
а ты был в комсомоле?
Нет,
я прошу прощения,
пусть
я не буду сейчас
Матвей,
устраивать.
Да, давайте.
Интересно, был он в комсомоле?
Да, пожалуйста, Матвей.
Я бы хотел сказать, раз мне дали слово, да? Значит, смотрите, я не собираюсь вступать в дискуссию, нужны наши, не нужны, делают они что-то позитивное или делают они что-то негативное. Это пусть определяет те, кто их финансирует, те, кто ставит перед ними задачи, и те, кто потом контролирует результат. Потому что это государственные деньги, и они должны там, так сказать, что-то такое делать, то, что вкладывает в них власть. Неважно, Сурков, Путин, Медведев, мне абсолютно все равно. Я вам хотел, тут цитировались стихи, я хотел бы кое-что напомнить. Значит, смотрите, в 37 году начались аресты Людмилы Алексеева, весной 37 года был арестован председатель там Центра Союза и так далее. Ладно, идем позже. Значит, она потеряла отца во время войны. Славинский погиб в 42-м году при попытке второй ударной армии блокаду Ленинграда. 43-й год. Людмила Алексеева с матерью возвращаются в Москву. Людмила не пошла в школу, обратилась в комсомольскую организацию отправить ее на фронт или на оборонное предприятие. Она таскала вагонетки с отвалом тоннеля, строила станцию метро «Сталинская», ныне «Семеновская». Девушка воспринимала ее как требование времени. То я просто напомнил про это. Почему? Потому что представитель вот этого объединения «Наши», он сказал, что они там собираются брать интервью у ветеранов Великой Отечественной войны. Я хотел бы сказать, что, может быть, взять и у Людмилы Алексеевой, поскольку она не просто ветеран Великой Отечественной войны, она еще как бы вот эту тягу к свободе, освобождение собственной страны не только от фашистов, но и от, например, вот таких вот нехороших черт коммунизма и так далее, пронесла через всю свою жизнь.
Матвей, Илья же сказал вам следующее. Людмила Алексеева должна подумать над тем, почему к ней так относятся.
Можно я договорю?
Да.
Можно я договорю? Поэтому я сделал простую вещь. Значит, я увидел фотографию старой женщины, которой 83 года, она ровесница моей мамы. Слава Богу, и та жива, и это. А я увидел ее в фашистской шапочке. Я же не стал писать письмо нашим. Я обратился к ее коллегам, вот к этому самому совету по защите прав человека при президенте Российской Федерации. И просто попросил их сделать простую вещь. Либо определить, что она фашист, Алексеева, и тогда исключить ее из своих рядов, либо защитить ее авторитет, потому что это оскорбление. И то, что сама Алексеева потом в интервью сказала, что она не хочет подавать в суд на наших, знаете, как говорят, преступление совершено, и вы знаете, что уголовный кодекс предусматривает, так сказать, то, что уголовное дело и так заводится. Конечно, в составе, вот в этой шапочке, нет никакого состава преступления, которое подпадает под уголовный кодекс. Нету. Все нормально. Просто оскорбили старую женщину. Оскорбили женщину уважаемую. Пусть ее кто-то не ценит. Но, понимаете, вот взяли это дело, повесили. Вот представитель наших сказал, что мы серьезно поработали. Ну, трудно сказать, с кем они там работали. Главное, что они перед Алексеевой не извинились. Вот и вся история. Поэтому я просто спросил, с чисто нравственной точки зрения, эти люди имеют какие-то ценности внутри себя? Вот они просто... Помните Сергея Владимировича Михалкова? Эту песню про старушку можно дальше продолжать, но давайте там как-то скажем прямо, старость нужно уважать. Есть вещи, которые недопустимы. Я не писал про Саакашвили, про Сванидзе. Один из них там президент другого государства, другой умеет, сам сможет себя защитить. Но вешать фашистскую символику на женщину, которая всю свою жизнь до 83-летнего возраста посвятила тому, чтобы нашисты могли собираться на своем Селигере, и чтобы на свет появился их там руководитель Сурков или кто там их руководит, это все они обязаны тем людям, которые при советской власти отстаивали в стране свободу. Мне кажется, да, что это оскорбление.
Понятно.
Матвей, больше никаких у меня желаний и требований нет. Я считаю, что они должны извиниться. Вот и все.
Хорошо, спасибо большое. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». И в гостях у вас Александр Минкин, Матвей Ганопольский и Илья Костунов. Мы закрываем смену в лагере Селигер, обсуждаем все хорошее и плохое, все, что там было. Спрашиваем слушателей, отправили ли бы они своих детей в этот лагерь. Илья, хочу к вам сейчас обратиться, пока есть такая техническая возможность. Ведь вот Матвей считает, вот Матвей во всей этой истории видит только Людмилу Алексееву, он хочет ее защитить, старая женщина. Мне не нравится вообще-то в принципе сам подход людей сажать на кол, заплевывать. Даже вот если не плевали при Александре Минкине в название газет, то потом он отошел и, возможно, плюнули, бросать шишками. Мне, в принципе, все это не нравится, вся эта агрессия, которую в детях воспитывают, пусть для меня они дети, воспитывают вот ваши пионервожатые. Но также я хочу вас спросить о том, нет ли какой-то действительно... То есть я даже, я-то знаю, что она есть, но хочу спросить вашего мнения. Почему навязывается совершенно определенная тенденция в выборе вот этих антигероев? Например, я хочу сказать, что вы вот рассказали нам, как отбираются люди в смену лидерства. Внимание, читаю с сайта. Если эти требования вами не выполнены, на смену лидерства вы поехать не можете. Первое требование – прочитать книгу Николая Старикова «Кризис», как это делается, о том, какова на самом деле геополитическая обстановка в мире. Прочитав, напишите эссе о том, какая страна, на ваш взгляд, сейчас является мировым лидером. Второе – снять фильм о ветеране Великой Отечественной войны. Там дается, это отдельная история об этом фильме, там дается калька, ряд вопросов, которые вы должны ему задать, послать пленку. Это достаточно формальная история, но я не буду на этом останавливаться. Я остановлюсь на Николае Старикове. Я никогда раньше не слышала этого имени. Я отправилась в интернет посмотреть, какую книгу вы обязываете прочитать участников форума. Первый же отклик. Основное содержание книг этого творца. Во всех бедах России от Бориса Годунова до наших дней виновата английская разведка и примкнувшая к ней позже Федеральная резервная служба США. Всерьез этого писатель воспринимает только газета «Завтра», которая берет у него интервью и которой он говорит то, что США и их финансовая верхушка выжимают все соки из других стран мира. Перед нами хищник, куда опаснее Гитлера, говорит газете «Завтра» Николай Стариков. Вот как единственная... Пресса об этом авторе не пишет ничего. Единственная реплика, которую я нашла в журнале «Репортер». Николай Стариков из книги в книгу доказывает, что практически во всех бедах современного мира виноваты американцы. В данном случае, в этой книге, которую вы рекомендуете, даже не рекомендуете, а обязываете читать ваших участников вашего форума, Он утверждает, что именно из-за них начался мировой кризис. По мнению Старикова, тут имели место как бардак, так и злой умысел. Впрочем, убедительно назвать его книгу сложно. Зато получился неплохой путеводитель по современным теориям заговора. Так что параноики и любители разнообразной конспирологии, несомненно, будут в восторге. И журнал «Огонек» дает его биографию, где видно, что к истории он не имеет никакого отношения. И вот у вас на форуме случилась такая ситуация. Приехала делегация из Чечни, участники, которые там не сняли фильм и не прочитали книгу Николая Старикова, им дали отворот-поворот. Илья, почему такая тенденция, вот такой автор выбирается, маргинальный, в общем-то, если даже посмотреть то, что о нем пишут?
Я попробую распутать. Да. Очень вопросы в Сухсене считал в вашем выступлении. Спасибо, хочу сказать Александру Минкину. Действительно,
мне за это спасибо дорого отольется.
Я говорю лично, как человек, да. Потому что то, что я услышал за вот эти там 7 минут, что я в эфире, действительно, не надо в Селигере видеть один объект за всеми, хотя, может быть, он и важен для той аудитории, которая собралась у вас в студии. А второе. Вот Гонопольский говорил, он так немножко передергивал словами про то, что вот Людмилу Алексеевну защитить, как вы думаете, обозвал то, что нет ни совести, ни ценностей, называет. До этого говорил про то, что это ведомство МУТКО, Федеральное агентство по делам молодежи, и тут же все это называют нашистами. Ну, то есть вот я хочу подчеркнуть то, что очень запутанное выступление Гонопольского было, причем он очень много всего смешал в одну кучу. По поводу вашего вопроса о книге Николая Старикова. Я сам экономист, читал эту книгу. Скажу сразу, не совсем я согласен с тем, что написано. Но это действительно хороший текст. Там, как вы сказали, путеводитель по теориям заговора. И эссе, который пишет молодой человек, вот вы так сказали, я не согласен, что это путеводитель, но вот текст очень интересный. И там есть очень много интересных фактов. Причем никто почему-то не пытается опровергать эти факты, либо последовательность, а критикует книгу целом. Ну, вот то, что вы сейчас сказали, рассказали там. Или обращается к биографии автора. Но поэтому это... в своем эссе молодой человек может написать любое отношение, раскритиковать. Да никто, вы же понимаете, это все.
Ну вы же просите их не раскритиковать, вы же им предлагаете и навязываете его читать не чтобы они раскритиковали. Вы же хотите этим авторам охватить все 20 тысяч.
Ну вот, смотрите, я думаю, ну, во-первых, не все 20 тысяч, а только те 5, ну, те
7 тысяч, которые
человек,
приехали,
которые
да.
едут на смену лидера.
Да,
это,
да.
Во-первых, подчеркну, не надо опять смешивать все в кучу.
Да, я да, думаю, хорошо, хорошо, 7 тысяч, 7 тысяч. Хорошо.
Второе, соответственно, то, что читается. Человек, почему мы выбрали одну книгу? Ну, это вполне понятно. Когда мы хотим выбирать лучших, мы даем одно и то же задание.
Ну да.
Вот. Мы предлагали, вот с Москвой было спрашивали, почему, ну, хорошо, предложите любую другую политическую книгу, которую прочитают все, чтобы всех можно было сравнить по одному тексту.
Можно сказать, значит, этот подход, мне кажется, что какой-то один текст, который потом все могут обсуждать, это нормальный подход.
Конечно,
больше
конечно.
Того, когда меня позвали на Селигер, я у строителей попросил, я говорю, распечатайте пару писем президенту, пусть они прочтут, тогда, когда они придут, они уже будут знать, с кем имеют дело. И это так и было сделано, поэтому уж сразу можно было говорить и ничего не объяснять. Они распечатали два письма президенту, которые я предложил, и мы потом могли это обсуждать. Но теперь я скажу, я вот про этого Старикова слышу от вас вот здесь впервые.
Я сама услышала впервые.
Я хочу спросить. Значит, Старикова на Селигере 7 тысяч – это ай-яй-яй. А когда Проханова, главного редактора газеты «Завтра», годами выпускают в эфир, чтобы он мог свою
нет,
пропаганду
вам
вести.
Не ставят условием, Александр, если вы сейчас не послушаете Проханова, мы вас не пустим в эту студию.
Я говорю
неправда, не сравнивайте,
дайте я
не
сейчас
надо.
Что-то другое скажу. Вот эти люди, которым в среднем, будем считать, 25 лет, их не Сурков и не Путин родили. Их родил, наверное, кто-то другой. И к 20-25 годам они сформировались. Вот, во-первых, значит, вот они выращены нами, в нашей стране они выросли вот такими, какими они выросли. И те, кто годами этим занимается, должны подумать, а как это у нас получается такой молодняк? такой плохой молодняк, ужасный. Это первое. А второе, погодите вы, а второе, разве можно туда не ехать? Разве можно оставлять этих 20 тысяч активных молодых людей полностью на откуп вот какому-то Старикову или тому же Суркову? Туда надо ехать. Игнопольскому туда надо ехать.
Ну, его не зовут. Позвали только вас одного из этой либеральной тусовки.
Значит, я не в либеральной тусовке, слава тебе, Господи. Вот я не в одной из тусовок. Я не у нашистов, и не у либералов, и не у кого.
Но
я
сам по себе. Но вы критикуете действующую власть,
я скажем это так.
Вы единственный, кто туда попал из таких людей. Все остальные – это очень прогосударственные гости. Вы посмотрите список, он у меня есть.
Да мне лень этим заниматься. Я хочу сказать, что мне кажется... Знаете, как раньше говорили, идти в народ – это грамотно. Значит, я считаю, что к ним, конечно, надо приезжать, и перед ними надо выступать. И у них мозги моментально, если они были сбиты с толку, встают на место.
Илья, почему вам Лимонова не позвать с его книгами, чтобы встали мозги?
Да. Скажу такую свою позицию.
Да.
На Селигер мы приглашаем преподавателей и гостей. Преподавателей и гостей мы тщательно отбираем. Вы, наверное, тоже выбираете, кого приглашать в гости.
Конечно, конечно. Но мы стараемся разных, мы охотимся за разными мнениями.
Да. Я сейчас, на самом деле, в двояком положении. Вы ко мне обращаетесь, к директору форума Селигер, да? Вот. И, ну, тут какая-то официальная позиция. А как гражданин и все-таки там личность, я бы Лимонова, Алексеева и всех остальных товарищей никогда бы всех в гости не позвал. Единственное, вот, что Алексеев ветеран войны, и почему бы про нее не снять фильм? Ну вот, рассказать про ее плоды, ее время Великой Отечественной войны. Действительно связанные с защитой Советского Отечества. Тогда же была Советская Родина. Общая Российская Родина. Я сейчас думаю над тем, что обязательно нужно снять фильм о том, как во время Великой Отечественной войны защищала свою страну Людмила Алексеевна. Я вот единственное, что сейчас я не владею полной информацией, обязательно...
А пригласить ее рассказать, как она сегодня борется за свою страну, это вы уже не позовете. Вот сегодня она тоже борется за страну, за ее будущее.
Да. Людмила Алексеевна, если она ветеран Великой Отечественной войны, я думаю, все должны знать, как именно она защищала нашу родину.
Завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вашими гостями были Илья Костунов, Александр Минкин и Матвей Гонопольский. Вела программа Елена Рыковцева. Все ваши отклики будут выложены на сайт.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Экологи вновь под стражей. Корпункт в Химкинском лесу продолжает работу.
Комментарии экспертов.
Полет без пошлин. Россия готова ввозить магистральные авиалайнеры.
Право автора.
Летопись разрушения. Журналист Татьяна Вольцкая о нынешнем облике Петербурга.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».